В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
С вами радио «Крым Реалии». Что происходит с культурным наследием в Крыму? Можно ли узнать, что за 5 лет нашли российские археологи и где находятся находки? Есть ли на полуострове черная археология и какие международные механизмы правовой защиты культурного наследия использует официальный Киев? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут. С вами в студии Екатерина Некреч.
Прямой эфир.
А я напомню, что радио «Крым Реалии» можно слушать круглосуточно на 105,9 FM или же на сайте «Крым Реалии». Есть особое время, когда мы вещаем на средних волнах на 549 АМ с понедельника по пятницу в 7.35 утра и в 12.10 днем. Вы можете звонить к нам в эфир по телефону абсолютно бесплатному для жителей Крыма 8 800 10 06 926, а также для жителей материка доступен номер телефона 044 490 31 18. Напомню, что если вы пользователь интернета, вы вполне можете себе позволить зайти в YouTube или на Фейсбуке на страницу «Крым Реалии» и смотреть видеотрансляции наших эфиров в онлайн-режиме, в прямом эфире и же в повторах. Комментируйте, задавайте свои вопросы, предлагайте темы к рассмотрению, почему бы и нет, мы будем рады пообщаться с вами и в таком виде.
Тема дня.
Собственно, тема сегодняшней нашей программы, нашего эфира звучит так: кому достались сокровища полуострова. Дело в том, что Институт археологии опубликовал двухтомник «Крым Таврида», посвященный результатам научных и спасательных раскопок, проведенных в 17-18 годах. И издание рассказывает о памятниках и сокровищах вплоть от каменного века. И, собственно, мы теперь задаемся вопросом, происходила там такая встреча, общение, и в Киеве оповещали, в общем-то, об этой теме. Понятно, что на самом деле сегодня Крым находится вот уже шестой год в той ситуации, когда вот ни украинские археологи, ни украинские музейщики, никто не может контролировать и присутствовать там на каких-то раскопках, и что происходит в Крыму, за этим следить. Все, что мы можем получать, это официальную информацию от российских каких-то ведомств по этому поводу, да, или же какой-то вот инсайт, что же происходит в Крыму на самом деле. Потому что понимаем, что то, что в официальных сводках каких-то новостей или сообщений, это одно, что кроется за этим, совершенно другое. С нами на связи наш первый эксперт сегодня, Евелина Кравченко, кандидат исторических наук, начальник Инкерманского отряда Севастопольской археологической экспедиции. Евелина, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну вот мы так назвали тему нашей программы по мотивам вот той встречи, которую вы провели в четверг 16 мая в Киеве, да. Собственно, сокровища полуострова. Безусловно, я думаю, что не найдется человек, который, даже если не знает исторической или там археологической истории и сильно не задавался вот этими вопросами, но все понимают, что Крым богат историей, и, собственно, есть что там искать, и сегодня в том числе, да. Ну вот, если так вот от общего начнем, что происходит с культурным наследием в Крыму сегодня? Удается ли вам как-то информироваться, да, о том, быть информированной о том, что там происходит?
Мы получаем информацию, конечно же, получаем информацию, потому что наш век интернета и очень быстрых коммуникаций утаить что-либо чрезвычайно сложно. По поводу того, что Россия не публикует, я не могу сказать, конечно же, это все очень печально, но хуже было бы, если бы они это не публиковали. А вот такие вот их издания, они все-таки хоть какую-то общую информацию дают, то есть они являются таким барьером для каких-либо незаконных действий. То есть публикация чего-либо археологического, это уже в любом случае в охране культурного наследия в проблемах вооруженного конфликта оккупированных территорий, это уже хорошо, потому что информация является доступной, и она где-то находится на официальном источнике. Угу. Кроме того, очень много всего в интернете, и они в этом отношении впереди нас далеко. Они публикуют все, что можно, у них масса каналов. Мы оттуда тоже получаем информацию, что делается, как делается. И по этим публикациям, по тому, что они дают во все возможные источники, во все возможные интернет-каналы и публикационные каналы, уже можно делать какие-то инсайдерские вещи, то есть узнавать, а что же там было на самом деле. Угу. То есть таким вот образом складывается в результате картинка.
Ну и что вы можете тогда сказать, учитывая эту картинку, да, на сегодняшний день, да, потому что вот та встреча, которую проводили, собственно, вчера, да, буквально, в Институте археологии, получается, что вообще археологически этот вопрос, он очень важен, что специалисты из Украины, из материковой Украины следят за этой историей, да, и что это особая, конечно, история, потому что эти территории являются там оккупированными или аннексированными, да, как в случае со Крымом. Вот что... Какие-то самые яркие, важные моменты, которые вот сегодня крымчане должны знать?
Извините. Прежде всего, что нужно отслеживать? Отслеживать следует перемещение вещей. Потому что то, что они там накопали, это они накопали. И мы на это никак не повлиять не можем, и никак не сможем, я думаю, что в ближайшее время. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы все эти исследования согласовывались с Киевом, в том числе и охранные исследования, чтобы хоть каким-то образом мы имели информацию или имели какие-то источники для того, чтобы следить или хотя бы формировать эти базы данных. Но нет, так нет. Отслеживать надо вещи, чтобы их не попробовали очередной раз переместить на территорию России, в музей. И, кроме того, это мое мнение личное, необходимо всеми возможными способами пытаться все-таки удержать вокруг Киева крымских археологов и крымских специалистов по охране культурного наследия, которые в свое время работали с нами и работали под нашей эгидой.
А что значит удержать, то есть как-то поддерживать контакты или...
Да, поддерживать контакты, максимально поддерживать контакты и создать условия для того, чтобы им было комфортнее работать с Киевом, нежели работать с Москвой даже в данной ситуации. Даже в данной ситуации, то бишь, они как граждане Украины. Ну, они же фактически являются гражданами Украины, поскольку мы не признаем и не признаем они аннексию Крыма. Они могут, в принципе, обращаться сюда за любой помощью. И они могут выходить через нас, в том числе и на любые международные организации. В любом случае, то, что касается охраны культурного наследия, это... Ну, должно быть как-то задействовано вот вообще вот в этой всей схеме охраны. А мы про это вообще не думаем. И, естественно, что ну, такие шаги, они в Крыму очень опасны. Соответственно, следует думать и про защиту таких людей, и про, возможно, их трудоустройство в дальнейшем, если у них там возникнут проблемы. То бишь, вот такая вот Вот такой момент еще не
остановим. Эвелина, ну вот, например, да, мы все помним историю, что вот археологи крымские проводят раскопки на 8 объектах, например, да, ханского дворца в Бахчисарае. Вот эта вот история, это громко то, что попало в новости. То есть как там это все проходит? Вы говорите о том, что есть там опасность, только бы там в соседнюю Россию не вывезли, да, какие-то московские музеи и так дальше. То есть вот здесь вот какая история, как можно это контролировать и фиксировать?
Это, к сожалению, никак, потому что в Бахчисарайском музее там катастрофа с кадрами. Там сделали все возможное для того, чтобы специалисты оттуда ушли, поэтому там очень сложно сейчас что-то контролировать и что-то об этом говорить. Крохи какие-то попадают, конечно, к нам, но в основном там сейчас этим всем занимается господин директор музея, бывший прокурор Луганска. Вот. И, как вы понимаете, когда музей возглавляет такой человек, то говорить о какой-то профессиональной работе в области охраны культурного наследия, музеификации или же археологии вообще не приходится.
Эвелина, ну еще такой момент. А почему надо вообще контролировать, да? Почему нет у вас доверия, у ваших коллег украинских к тому, что делают там российские музейщики, российские археологи и прочее, да? Потому что, ну а вдруг в России там же вот говорят, что, например, Керчь самый древний город России, какой-то ученый там заявил, да? Там же есть тоже историки, они вроде как ценят эту историю. Вот вам могут сказать, почему, зачем вам вообще туда этим беспокоиться? Все под контролем. Порядок полный, профессионалы работают, все окей.
Ну, дело в том, что там очень послушные историки. Они, насколько я знаю, из моего общения, из опыта моего общения с моими российскими коллегами, там масса порядочных людей. Вот, но даже эти порядочные люди 10 раз подумают перед тем, как высказать свое мнение, потому что они хотят там жить дальше, или же они не могут выехать в другое место, они не могут там переехать в Штаты, они не, у них там семьи, родственники, могилы, дедушек и бабушек и так далее и тому подобное. То есть они являются гражданами страны, которая фактически не интересует, которые не интересуют, иногда их мнение. То есть их мнение эту страну интересует до тех пор, пока это мнение не встает в разрез с мнением руководства этой страны. И, конечно же, после этого там начинаются всякие разные козни. Поэтому полагаться на полностью на мнение и на позицию российских ученых и российских музейщиков нельзя и в этом отношении.
Спасибо за то, что вы связались с нами, за то, что прокомментировали эту тему, достаточно важную, да, но она вроде не касается действительно вот здесь и сегодня и сейчас быта крымчан, но она касается в дальносрочной перспективе вообще истории Крыма и тех ценностей, которые есть в Крыму и что с ними будет. Эвелина Кравченко, кандидат исторических наук, начальник Инкерманского отряда Севастопольской археологической экспедиции с нами была на связи. Сейчас мы поговорим с экс-генеральным директором Бахчисарайского государственного историко-культурного заповедника, координатором проекта Крымского института стратегических исследований Эльмира Аблялимова. С нами на связи. Эльмира Ханум, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, что можно сказать, да, в общем-то, о, ну, об уровне важности, да, или об той катастрофической ситуации или нет с культурным наследием сегодня на полуострове?
Ну, я хочу сказать, что ситуация с вопросом защиты, охраны культурного наследия, она достаточно сложная. Это очень сложная ситуация, при которой, ну, вообще Украина столкнулась с достаточно сложным противником, скажем так. Да? Мы имеем дело со страной, которая очень хорошо научилась тонко, научилась манипулировать фактами, она научилась подменять те или иные понятия. Поэтому, ну, ситуация на самом деле очень и очень сложная. Потому что если мы говорим о культурном наследии, как о своеобразном таком культурном коде нации, потеряв который мы вообще можем забыть о своей национальной идентичности, то с этой точки зрения, конечно, ситуация очень и очень непростая.
Эльмира, а как вообще удается, да, и как вы работаете с этим из Киева? Да, потому что вам же скажут, и непременно такое там и в комментариях на любую тему звучит, что вы же в Киеве, а откуда вам знать, что тут у нас происходит на полуострове, да, и, собственно, вообще не ваше это уже дело. То есть как вот эта работа обстоит? То, что вы можете рассказать, безусловно, да, чтобы мы понимали просто, как этот процесс происходит.
Ну, честно говоря, Катя, ну, нельзя некоторые вещи рассказывать, я бы не хотела отвечать на эти вопросы. Конечно, очень сложно, потому что практически по тем объектам, которые являются на слуху, например, такие объекты, как там Бахчисарайский историко-культурный заповедник, ситуация в Ханском дворце, там, еще ряд объектов Херсонес, например, там и другие, где ну, мы очень много, да, на разных площадках и со стороны государственных органов, и со стороны общественных организаций, и со стороны специалистов говорим. Там, конечно, существуют уже определенные запреты. Например, в Бахчисарайском заповеднике введен запрет на фотографирование объектов. И ведется очень такой тотальный контроль практически за всеми, кто так или иначе там находится в зоне ну, проведения этих работ. То очень-очень и очень сложно получать эту информацию. Очень сложно.
Эльмира, ну вот, например, да, такая
но
вот яркая...
Пытаемся контролировать в любом случае. Всеми возможными нам способами.
Есть информация, которую можно публично там контролировать. Например, вот, собственно, на горе Митрида, да, вот там просто случилось, мы все знаем, череда таких необъяснимых разрушений. Есть материалы на сайте Крым Реалии от Елены Юрченко, кирчанки, журналистки из Керчи в том числе, да, и я знаю, что, конечно, особенно кирчанам это очень болит, эта тема. То есть памятники, значит, на горе Митридат там разрушаются, там обрушились пролеты большой Митридатской лестницы, треснула каменная кладка обелиска Славы, ну, то есть там очень много разных проблем, и вот мы помним, что когда президент России Владимир Путин еще в 2015 году, значит, узнал, так сказать, об этой проблеме, сказал о том, что надо что-то с этим делать. Мы уже на дворе уже 2019 год, весна, и вот мы получаем новости с полуострова. Российский глава Крыма Сергей Аксенов, значит, заявляет, 15 мая эта информация была, о том, что, собственно, уже есть экспертиза, и что работы по реконструкции Митридатской лестницы должны начаться в июне, да, то есть несколько лет прошло, разрушение как бы продолжается, и вот ну, даже гордятся тем, что Керчь самый древний город России, там какие-то российские историки. Но в то же время мы видим, что вот такая трагедия происходит, по сути. Но вот с этим что делать?
Понимаете, здесь такое самое важное, как мне кажется, что действия, которые Украина сейчас предпринимает в части сохранения объектов культурного наследия, важно, чтобы они носили системный характер. Не время от времени, не от ситуации к ситуации, а системный характер и укладывались в такую единую логику государственной внутренней и внешней политики. Вот это очень важно. По отстаиванию интересов, в том числе и в сфере культуры. Ну, в этом плане нужно иметь четкую стратегию наших действий в целом. И, к сожалению, как мне сейчас кажется, вот со стороны Украины наблюдается такая немножечко отсутствие такого интереса вот к крымскому вопросу. Особенно когда вот российская пропаганда, как вы говорите, она активно работает и устанавливает свой порядок денный, основываясь на вот такой вот имперской модели 19-го столетия. Нам очень важно сейчас для начала хотя бы составить вот такой вот перечень недвижимых объектов культурного наследия, который остался на оккупированных территориях. Нам очень важно, чтобы следить за перемещением музейных предметов, которые вывозятся, да, на выставку. И вот вчера тоже говорила о том, что мы все очень хорошо знаем о ситуации с вывозом картины Вазовского, но именно вот в эти дни проходит в выставочном центре «Эрмитаж Казань» выставка, посвященная Золотой Орде, и там находится большое количество экспонатов из крымских музеев, и об этом, к сожалению, нет ни ноты, ни какого-то заявления, ни соответствующих, да, мер реагирования, что ли, да, на вывоз этих предметов, музейных предметов из Крыма. Очень важно, как мне кажется, заниматься вопросами включения всех памятников, которые находятся на оккупированной территории, в единый государственный реестр недвижимых памятников Украины. Очень важно заниматься не просто с ЮНЕСКО по вопросам объектов культурного наследия, но и с другими международными институциями. Например, у нас есть Культурный комитет ООН, да, у нас есть там парламентская ассамблея Совета Европы, там тоже есть свой культурный комитет. Столько резолюций было за весь этот период, да, с 14 по настоящее время, действительно важных, нужных с политической точки зрения, с стратегической точки зрения. Но в этих резолюциях, к сожалению, не было ни одного пункта, хотя бы строчки или там запятой через запятую вопросов, связанных с охраной культурного наследия. Или, например, вот вопрос санкций. Да? Очень важно, мне кажется, сейчас уже вводить эти санкции, культурные санкции, потому что для музейных учреждений, да, для научно-исследовательских учреждений, для учреждений культуры в целом, вопросы репутации, они очень важные. И как раз-таки культурные санкции, они и отражаются на репутации подобных учреждений. Если Российская Федерация не соблюдает базовые нормы международного гуманитарного права, особенно в вопросах охраны культурного наследия, то это говорит, безусловно, если они включены в, первоначально в украинские там списки, санкционные списки, я имею в виду объект, музейные учреждения, научно-исследовательские, которые проводят там, там даже те же археологические исследования, то, безусловно, это говорит о ее недобросовестности, недобросовестности как партнера и в других проектах. Угу. Поэтому ну, вот эти вот вопросы, они уже давно назрели.
Угу. Спасибо вам большое. Да, прошу прощения, что перебиваю. Уже время поджимает. Эльмира Аблялимова, экс-генеральный директор Бахчисарайского государственного историческо-культурного заповедника, координатор проектов Крымского института стратегических исследований, была с нами на связи. И сейчас мы поговорим с Еленой Сердюк, исполнительным директором Украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятников и достопримечательных мест ЮНЕСКО. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, есть ли у вас рецепт, что делать, как защищать Украине культурное наследие свое на полуострове?
Ну, у нас прежде всего не включены законодательные механизмы, которые должны были бы работать. Прежде всего, это принятие второго протокола Гаагской конвенции о вооруженном конфликте, который Украина до сих пор не ратифицировала. Потому что те вопросы, которые касаются Крыма и касаются ценностей, они связаны с этим документом напрямую.
Это вопрос Верховной Ради Украины.
Да, это вопрос Верховной Ради Украины. Это вопрос, который стоит достаточно остро 4 года. Это вопрос, который обсуждался неоднократно на разного уровня совещаниях, в которых я принимала участие, обсуждался на Национальной комиссии ЮНЕСКО неоднократно, но, тем не менее, этот протокол не ратифицирован. Этот протокол позволил бы нам создать учреждение, которое бы отдельно занималось оккупированными территориями, в том числе прежде всего вывозом культурных ценностей на этих территориях. Вводилась бы такая позиция, как специальный комиссар и специальное ведомство, которое должно фиксировать и отслеживать документально вывоз культурных ценностей. Вот, это первый и важнейший документ, который должен был бы быть принят. И второй момент, очень важный и очень существенный момент, это список всемирного наследия тех памятников, которые находятся под угрозой. Потому что вот мы неоднократно с той же Эльмирой обсуждали вопросы касательно Бахчисарая, но я считаю, что у нас в такой же ситуации находится и Херсонес. Угу. Потому что если в Бахчисарае существует проблема и угроза разрушения самого ханского дворца, и она стоит достаточно остро, то в Херсонесе идет просто тотальный вывоз всех археологических коллекций, которые на территории Херсонеса, а он занесен, я напоминаю, в список всемирного наследия, которые на территории Херсонеса исследуются. Mm-hmm. И это является также очень важным очень важным механизмом и таким, ну, серьезным инструментом, когда мы говорим о том, что у нас наследие, украинское наследие, которое находится на территории Крыма, в том состоянии, когда мы имеем право говорить о таком списке.
Да, это очень важный момент, и, конечно же, тут еще говорить и говорить с этим, особенно с теми там ведомствами или с теми чиновниками или с депутатами, которые, как вы говорите, как раз могут решить эти вопросы. Спасибо вам за то, что включились к нам в эфир. Елена Сердюк, исполнительный директор Украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятников и достопримечательных мест ЮНЕСКО в нашем эфире. Тема нашей программы сегодня – кому достались сокровища полуострова. И тема не иссякла, мы будем к ней возвращаться. И еще много материалов на эту тему на сайте Крым Реалии, поэтому добро пожаловать. Ну а с вами в этом эфире была Катя Негреч. Оставайтесь вместе с нами 24 часа в сутки.
Новини Радіо Свобода.
На календарі п'ятниця, 17 травня, з новинами на цей час Сніжана Старовицька. Вітаю вас! У Київській області виявили арсенал авіаційних ракет, які планували перепродати Україні Африки. Про це йдеться у повідомленні прес-центру Служби безпеки України. Під час обшуків правоохоронці вилучили з території домоволодіння 6 уніфікованих блоків типу УБ-32 для стрільби некерованими авіаційними ракетами С-5, призначених для використання на винищувачах типу МІГ-21, винищувачах-бомбардувальниках типу МІГ-27 та бойових ударних гелікоптерах типу Мі-24. Правоохоронці запобігли продажу товарів військового призначення України, проти яких діють міжнародні санкції Ради безпеки ООН. Український олігарх Ігор Коломойський прилетів до Києва. Про це повідомляє журналіст програми «Схеми. Корупція в деталях» спільного проекту «Радіо Свобода» та телеканалу «ЮА-1» Михайло Ткач. Коломойський прибув в аеропорт Бориспіль о 20-й годині тим же літаком умовної групи «Приват» із бортовим номером UR-PRT, на якому напередодні вночі він прилетів із Тель-Авіва у Дніпро. Як раніше повідомляли «Схеми», Коломойський повернувся в Україну в компанії депутата з «Відродження» Андрія Шипка і співвласника 95-го кварталу Тимура Міндіча. Той факт, що Конституційний суд скасував кримінальну статтю щодо незаконного збагачення під час президентської кампанії, є збігом, вважає звільнений голова КСУ Станіслав Шевчук. В ефірі «Громадського» він визнав, що це рішення мало потужний психологічний ефект. Також Шевчук вважає, що скасування статті про незаконне збагачення стало елементом брудної кампанії проти нього. Водночас екс-суддя вважає, що попри критику громадськості, суд ухвалив правильне рішення і немає значення, коли це сталося. Шевчук називає своє звільнення рейдерським захопленням, а також заявляє, що оскаржуватиме його в суді. Стали відомими імена всіх фіналістів Євробачення. Так, за право вийти до фіналу конкурсу боролися учасники з 18 країн, повідомляє Уніан. За результатами конкурсу пройшли 10 країн, а саме Північна Македонія, Нідерланди, Албанія, Швеція, Росія, Азербайджан, Данія, Норвегія, Швейцарія та Мальта. Також до фіналу цього року автоматично потрапив Ізраїль як країна, що приймає у цьому році Євробачення. Україна цьогоріч участі у конкурсі не бере. Український півзахисник Генка Руслан Малиновський став чемпіоном Бельгії у складі команди. Про це повідомляє «Укрінформ». У 9-му турі етапу плей-офф футбольного чемпіонату країни Генк зіграв нічию 1-1 з Андерлехтом і став недосяжним для головного конкурента Брюге, який програв «Стандарту» з рахунком 0-2. За тур до фінішу Брюге відстав від Генка на 4 очки. Український півзахисник Малиновський у цьому сезоні забив за Генк 16 м'ячів і віддав 16 гольових передач. Генк виграв чемпіонат Бельгії вперше з 2011 року. Такими були головні новини країни на цей час. Наступний випуск за годину.
В ефірі Радіо Крим Реалії, проект телеканалу «Настоящее время».
По Забайкалью и Дальнему Востоку России пронесся огненный вихрь. Горели степи и леса, причем так сильно и масштабно, как этого не случалось уже очень давно. Точных причин и виновников возгорания никто пока не назвал. Обошлось лишь общей формулировкой «неосторожное обращение с огнем». Однако уже очевидно, что в результате этой неосторожности сгорели десятки тысяч гектаров лесов и сельхозугодий. Около сотни человек получили ожоги и травмы, есть погибшие. В одном только Забайкалье без жилья остались сотни семей, а общий материальный ущерб от страшных пожаров оценивается в 1 000 000 000 рублей. Довольно дорого для простой неосторожности. Ну и выводов никто не делает. А значит, все это вскоре опять может повториться. Эти края всегда называли дальними рубежами Родины. На стыке границ трех государств – России, Монголии и Китая – раскинулось необозримыми степями Забайкалье. Чтобы добраться сюда из Москвы, нужно лететь больше 6 часов на самолете, а потом еще столько же трястись на машине по ухабистым дорогам. Лесные и степные пожары здесь случаются ежегодно. Такова особенность этого края. Огромные территории с буйной растительностью, резко континентальный климат с сухой весной и сильными ветрами, ну и, конечно, малая заселенность. Все это делает Забайкалье весьма уязвимым для пожаров. Но в этом году они стали самой настоящей катастрофой. Огонь испепелил все живое на площади в десятки тысяч гектаров, превратив красивые земли в безжизненную пустыню.
Это полный пиздец, ребят.
Где-то после пожаров еще чернеет выжженная земля, но чаще картина другая. Сильный степной ветер буквально за считанные дни заметает желтым монгольским песком следы пожарищ. Сухая прошлогодняя трава сгорела, а свежее забайкальское разнотравье из-за отсутствия дождей пока не взошло, моря голодом редких краснокнижных антилоп-дзеронов. По этим степям можно ехать часами и не повстречать ни единого населенного пункта, только антилопы, а еще иногда стада диких верблюдов. Изредка за окном мелькают одинокие фермерские домики, стоянки, как их здесь называют. Животноводство, пожалуй, единственное, чем в этих краях можно заработать, а чабаны – те немногие, у кого можно спросить дорогу.
Здравствуйте. Мужики, это Светхой, это правильно едем, нет?
Да, вот по этой дороге туда.
Так, к нему прямо уйдем?
Да, вот, налево и там,
все понятно, спасибо.
О том, насколько масштабными были пожары, хорошо понимаешь, преодолевая десятками степные километры. Но даже при такой разбросанности от огня пострадали 1,5 десятка деревень. Некоторые сгорели дотла. Это село Тасырхой. В нем не осталось ни одного дома, ни одной уцелевшей постройки, кроме деревянного туалета, который словно в насмешку огненная стихия обошла стороной.
Сейчас вся деревня ходит в эту мою уборную. Ну, значит, есть шанс еще.
Тасырхой в переводе с бурятского значит «оторванный». Название прямо в точку, учитывая расположение этого населенного пункта. За эту отстраненность Евгений его и полюбил, приехав сюда еще подростком. А теперь все прямо как тогда, на голом месте, с пустыми руками.
А тут все сгорело. Кого? Вот у меня хорошая печка была новая. Вот кирпич жалко, вот сейчас разбираю. Что тоже покупать, все привозить же надо потом. Все равно она в хозяйстве пригодится. Гвозди то, что негодные. Уже все прослаблены.
Я смотрю, тут вот и стекло расплавилось, да, вот у вас.
Да вообще посуда все расплавилась. Вот посуда, кастрюли, чугунки расплавились. Морозильная камера, там кости валяются, там мясо было. Да, ну что сделаешь? Что жить-то надо, что?
О том, что здесь творилось в тот страшный весенний вечер, можно только представить, глядя на останки былой деревенской жизни. Железные скелеты тракторов и машин, застывшие лужи расплавленного стекла, которые когда-то были банками с огурцами, и блестящие лепешки алюминия, бывшие тазы и кастрюли. Из-за ураганного ветра, а в тот день, как говорят, его порывы достигали 30 метров в секунду, Тасырхой превратился в огромную доменную печь.
Это было, минут 20, вот этот весь кипиш был. Уже мы поняли, что спасать это бесполезно, надо выгонять скот. Скот сами спасаются, и мы сами спасали. Баран выгнал, бараны побежали, тут коровы орут, люди выгоняют, весь такой рев, крик. Шум, гам, короче, ну...
Ужас был, да? Ужас.
Да не ужас, там думал, как бы спасать свою задницу надо было. Да, некогда было думать об ужасе.
Из-за черного дыма на улицах Тесерхоя стало темно, как ночью, и люди ориентировались только по звукам. Евгений вспоминает, как перед ним тогда возник непростой выбор – спасать трактор, без которого в хозяйстве не обойтись, или свою старую кобылу, и без того потрепанную судьбой.
Кобыла, короче, была привязана, вот, волки... Жеребят у нее через раз это, ну, съедали. Я ее оставил тут, ну, скормил сеном, жеребенок родился. И я уже думаю, ну, если сейчас я за кобылой дойду, я тогда уже до тракторов не дойду. Ну и бросил эту кобылу свою. Был, конечно, шок, ничего хорошего в этом нету, но кобыла осталась жива, блин.
Выжила. Теперь мы ее решили ни при каких условиях ни резать, ни сдать. А умрет своей смертью. Потому что она и так старая. Люба. На. Люба, пойди.
К счастью, никто из жителей села от огня не пострадал, хотя по всему Забайкалью ожоги и отравления получили десятки человек, а один погиб, спасая хозяйство. Зато потери среди домашних животных неисчислимы. Только по официальным данным погибло около 15 тысяч овец и коз, порядка 2 тысяч коров, а еще лошади, свиньи, птицы, кролики и пчелы. Огонь убивал и калечил все живое. И теперь надо лечить, выхаживать и восстанавливать.
Вот лежит телочка, она у нас отелилась. А соски-то у нее обгоревшие все, и все, она вот температура. Вот лежит бучок, тоже обгоревший. Может, до осени их выходим.
Сеном делятся соседи из других деревень. Стройматериалы присылают с гуманитарной помощью. Им надо успеть до зимы, которая здесь начинается уже в октябре. Точные причины столь многочисленных возгораний до сих пор неизвестны. Среди официальных версий – неосторожное обращение с огнем, а также миграция пожаров из Монголии. Но местные с подозрением смотрят в сторону другой границы – с Китаем. Многие считают, что траву поджигали именно там, специально, чтобы потом скупать по дешевке горелый русский лес. Но доказать этого никто не может, а составы с древесиной и так один за другим идут в сторону Китая.
Люди, видимо, стали жадные, видимо, хозяева этих мест злятся на людей. Я думаю, так. Мы как-то себя не так ведем, значит. И вот главное, вот я вот всем говорю, 19 числа, 19-й год, вот три девятки и пятница. Вот что там? А перед этим Нотр-Дам сгорел. А пожары везде, по всей стране?
Весть о том, что полсотни человек в степи остались без крыши над головой, быстро облетела всю округу. Кого-то тут же приютили родственники и соседи, а кому-то пригнали вот такие вагончики-бытовки.
Ну вот тут мы и живем. Отелей нам не надо. Кушать есть. Спать есть где. Крыша над головой есть.
И сколько вам здесь придется прожить, как вы думаете, в этом вагончике?
Ну, как говорят, до осени, до заморозка.
Жена Евгения, Туяна, тоскует по своему сгоревшему домику. Но и здесь, в этом вагончике, как может, старается обустроить свой быт.
Ну, на улице поможете?
Ладно. Так.
Все удобства на улице, хотя и до пожара в селе не было ни водопровода, ни канализации, ни газа. Каждый устраивался по мере сил. Теперь же придется начинать все сначала.
Твой любимый стакан, так как ты в этом не любишь.
А мне
нравится.
На обед гречка с тушенкой из гуманитарной помощи. В чемоданчике лекарства от всех болезней. Со всей страны в сгоревший Тесерхой присылают одежду и предметы первой необходимости. Все, что нужно. За исключением спичек.
Как в интернете-то говорят. Этой деревне даже спички доверять нельзя.
Это как неизвестное. А, он в интернете, типа, волонтерам там. Вы им везете, только спички не везете.
Не везите им спички, они же дикари. Ну, типа, мы сами себя поджарим.
Вообще, насколько мы успели заметить, степные жители с огнем обращаются осторожно. Никто, к примеру, не выбросит окурок или спичку, тщательно не затушив их. И даже на пожарище, где, казалось бы, уже и беспокоиться не о чем, местные спешат залить водой все, что подозрительно дымит.
Я не знаю, что тут вообще. Как?
Согласно противопожарным рекомендациям, населенные пункты в потенциально опасных зонах должны быть опаханы по периметру, чтобы на пути распространения огня была преграда. Правда, делают так далеко не везде. Видимо, надеясь, что пронесет. Но на этот раз досталось всем. Ветер был настолько сильный, что переносил искры на десятки метров, раздувая все новые пожары.
Был хоть какой-то шанс что-нибудь спасти?
Да не было шансов, нереально. При таком буране, блин, там даже пожарки, тут бы 10 их приехало бы, они бы ничего не сделали бы. Это бесполезно. Просто если была бы вот полоса бы у нас, бы, допустим, большая пашня бы туда, как, тогда бы, да, тогда бы он, можно было бы, он бы остановился. И он резко, главное, пришел, и оттуда даже, обычно оттуда люди звонят, если там огонь, люди знают, предупреждают там, а тут вот так получилось, что, ну вот, стихийное бедствие, ну реально стихийное бедствие.
В помощь пострадавшим частные предприниматели и военные прислали тяжелую спецтехнику, чтобы подготовить место для строительства новых домов. А разгребать пожарище руками местным помогают приехавшие издалека добровольцы.
Бригада, все сидим! Печку, блядь, пошли бы, разобрали. Они же у нас тенят, давай.
Кто?
Волонтер.
Это не волонтеры. Это путинские. С Москвы.
Совсем скоро тяжелые бульдозеры снесут остатки сгоревших домов, окончательно стерев то сырхой с лица земли. Поэтому местные спешат в последний раз измерить полуразрушенные стены.
Вот напополам мы вот с соседями жили здесь, в этом доме. Чего вы разбираете?
Да?
Чего замеряете?
Так вот эту нам сказали, прежде чем как под снос сетовать, ага, его надо это замерить. Чтобы меньшим размером дом не построили, чтобы у нас две квартиры, получается 8 на 8 у нас дома.
А вам не страшно заново здесь отстраиваться, учитывая, какой ад вы пережили, этот огненный? Не боитесь?
Да мы не думаем, что это ад, мы вообще... Да какой? Одно сгорело. Ну что теперь сделать? Мы заплакать не будем над этим. Ну, нам тем более государство хочет построить дома. Хорошие дома. А то же был у меня щитовой дом, а не такой. И это не кирпичный. Он кирпичом просто обложен, щитовой дом. Ветер, у нас вот шторы вот так болтались.
У бурятов, исарей, обитавших на этих землях, есть поверье. Переживешь наводнение, хорошего не жди. Это дурной знак. Зато пожар – это к добру. Значит, все наладится. А ради этого можно и потерпеть. И даже пожить в автобусе, в ожидании нового дома. Ведь гарантию дал сам гарант.
Вот в таких условиях мы живем. Видите, раскладушка. Проходите, заходите. Вон, видите, кровать. Там мы с женой спим. Здесь вот брат приехал с жены помогать.
Вам придется все лето здесь жить, да?
Конечно, а когда они нам жильё-то? Сказали только к октябрю.
Если успеют.
Еще успеют. Ну что-то убьются об заклад, что до 15 октября построим все дома.
А вы верите? А вдруг будут не успевать?
Да,
еще
Путин
что-то?
Приедет.
Да,
куда вам деваться-то? У нас всё привыкли так. Путин приедет, не дай бог приедет. Они будут тут землю рыть да сделать. Да ничего, 13-15 домов, что там для них, это, мне кажется, несложно, да?
Если бы не повышение пенсионного возраста, Андрей бы уже вышел на пенсию. Но пока, как и все здесь, он разводит скот и продает мясо заезжим перекупщикам по 80 рублей за килограмм говядины.
Ну, а что приходится, потому что реализовать некуда. Приезжают всякие приемщики. Хорошо завешивают. А так все на глаз. Помогать же надо детям. В ипотеку квартиру. Чуть ли не 2 миллиона или 3 миллиона. Он работает на авиазаводе. Там зарплата 20 тысяч. Кости 35 зарплата. У нас заработная плата везде маленькая.
Как и у всех, у Андрея во время пожара сгорело много скота. Власти уже пообещали животноводам компенсировать их потери в качестве поддержки. Но этот жест доброй воли люди не оценили. Вернее, оценили, но по-своему.
Вот за 14 голов нам сказали оплату 75 тысяч. Не знаю, как они, какие цены взяли. Это за 75 мало, мне кажется, да? вот я так думаю. Вот это все оценят, они покажут, наверное, объяснят мне, вот как они компенсировали, из каких. Есть же, наверное, специальные тарифы как-то, да, оценивать этих животных должны сделать. И как они, на каком основании, как оценили. В общем-то, мы и не согласны с такой оценкой.
Строго говоря, никто не обязан компенсировать погорельцам их ущерб, кроме страховых компаний. Но страховать свое имущество здесь не принято. На это просто никто не будет тратить деньги, ведь их и так вечно не хватает. Зато многие уверены, что государство обязано возместить им все, что они потеряли. А иначе, зачем оно тогда нужно, это государство? Еще об одной важной государственной функции – пожаротушении в Забайкалье почему-то всерьез не говорят. Вероятно, потому что привыкли рассчитывать на себя.
Пожарки нету, тушим сами.
В своем бессилии бывало признавались и сами пожарные. Неофициально, разумеется, снимая любительские видео, вместо того, чтобы тушить огонь.
Короче, приехали в Малку.
Пару домов стоят, пусть в Малку. Жилых, остальные все горят.
А тут, короче, уже некий путь. Все сгорело. Тут один дом можно было отстоять, но это хозяева убежали. И мы его тоже бросили.
Вот здесь, как в аду настоящем, ад.
Все горит. Деревня сгорела.
В лесу убил.
Деревня.
Путин построит.
Ага. Путин скажет смс-ками, накидайте денег, они построят.
Нам привыкать, мы детей лечим еще.
Эта горькая правда хранит свою анонимность. Коллеги-пожарные пожимают плечами. Наверное, снимал кто-то из других частей. Официальная же позиция одна. Делали все, что могли. Просто не хватало ни времени, ни сил.
Вот поехали мы. С 11.54 и вот 19. 2, 3, 4, 5, 6, 7...
Начальник пожарной части города Борзя, третьего по величине в Забайкальском крае, показывает нам журнал вызовов. Только в один день, когда вся округа заполыхала, их было около 30. Но из-за сильного ветра огонь никак не удавалось взять под контроль.
Ветер закручивал, там невозможно было удержать его. Кромку они вроде начинают держать, его где-то раздует, вынесет угли, и значит он дальше начинает шагать. Такого масштабного пожара лесного не было вообще. Я здесь с 93-го года впервые сталкиваюсь с этим.
Видимо, в тот день все их проблемы, огромные расстояния, плохие дороги, отсутствие воды, людей и техники слились воедино и показали горькую действительность. Одним только желанием пожары не потушить.
Просто реорганизация прошла, несколько этапов попали под сокращение. Перешли мы с субъекта на федеральную составляющую, ни здания, ни техника не были переданы еще, поэтому ни финансы, ничего не отпускалось, ни на капитальный ремонт. Вот поддерживаем своими силами, чтобы
были готовы. Ну, я смотрю, машины совсем старые, вот даже советские номера еще, да, ЧТС.
Да, это вот 91-го, это 93-го года, что 26, то есть 27 лет. В том году у нас 43 года была автоцистерна. После каждого крупного пожара встаем, цистерны варим, потому что все гнилое, ходовку делаем, там правим, лечим. Ну, чтобы всегда находиться в боевом строю.
Латаете, в общем.
Да, приходится, можно так сказать.
Борзю, в котором живет около 30 тысяч человек, недавно признали самым худшим по качеству жизни городом страны. Рейтинг составлялся при поддержке Минстроя России. Хотя какого-то особого ужаса на улицах Борзи мы так и не увидели. Все свои локальные трудности с протекающей крышей, с отоплением, канализацией, со стареющей техникой начальник городской пожарной части привык решать сам. Но вот заполучить новенькие КАМАЗы, такие, на которых приехало к ним подкрепление из Читы, с вместительными цистернами и современным оборудованием, ему никак не удается.
Ну, у нас каждый год есть штатное расписание, где техника. Там в штатном расписании это стоит автоцистерны тяжелого типа. Но будем надеяться, что когда-то наш гарнизон дождется и получит.
Когда едешь по этим разбитым дорогам Забайкалья, думаешь о пожарах и о древних зелах местных огнеборцев. И в голове крутится одна и та же назойливая мысль. Зачем? Ну зачем они забрались так далеко в степь? На что рассчитывают живущие здесь люди? Случись пожар, наводнение или внезапная болезнь? Ведь у них нет никаких, абсолютно никаких шансов получить быструю помощь оттуда, с большой земли.
Здесь за границей Монголии 12 километров.
Это то самое село Устималка, которое пожарные не тушили, а снимали на видео, потому что не успели вовремя доехать. Ближайший райцентр в 3 раза дальше, чем монгольская граница. Каким-то чудом Устималка сгорела не вся. Видимо, ветер то и дело менял направление, словно по своему усмотрению, отдавая на съедение огню дома и хозяйственные постройки. Но все буквально в один голос говорят, им повезло, что пожары начались днем.
А если бы ночью он загорелся, то сколько бы на бугорок только укочевало бы, как говорят, грузом 200 людей-то. Представляете, ребята, вот я такой скоростью огня вообще не видела. Вот молния сверкает, а мы же видим, а тут вот огонь, вот как будто был, и он уже вон там. Ну, я что, утром приехала сюда, тут везде все дымит, вот, ну, тут все тлело, шаяло. Ну, как могло, не знаю. Так руки в карман положила, у меня ключи остались от дома, и все. Такие дела вот. Ну, спасибо добрым людям, гуманитарную помощь, еду, одежду, ну, деньгами. Вообще, вот, спасибо всем, всего хорошего, прям даже самого наилучшего.
Единственное, пожалуй, что осталось пригодным к использованию после пожара, это металл. Сборщики вторсырья съезжаются в разоренные огнем села, а местные жители за бесценок отдают им то, что еще недавно приносило пользу.
А вот это расплавленное, это что, алюминий, что ли, такое? Ага. Железок много у мужа было.
Вот наш клад.
Что это?
А это мы просто, я по 10 рублей в бутылку собирал, пластиковую, ну, как копилка.
Это единственные деньги, что остались у Зинаиды и ее семьи после пожара. Все остальное сгорело. А от кирпичного дома, который казался всегда таким крепким и надежным, уцелели лишь стены.
Ой, да не описать эти чувства, я не знаю, ни слез, ни слов как-то. Ну, вот так вот все. Ком в горле стоял, наверное. Так, это кухня. Здесь у нас зал, спальня. Ничего не осталось, абсолютно ничего после пожара.
Здесь что-то удалось найти полезного?
Да нет, гири. Гири только были. Одну он нашел, не знаю, вторую потом нашел. Он искал вторую гири.
Куда получилось?
Только домой заскочила, и темнота с этого дома. И даже ничего не видно. Я на ощупь ношусь вот так по дому. Но и потом фонарь нашла и давай это фонарем светить. Внучка за мной бегает, мама боюсь, сумку нашла, выгребла одежду. Потом воженьку спасать, положила сумку. А потом так и вышла, ну, на ходу куртку схватила. Сели в машины, поехали, вот так за деревню выехали, там стояли.
Стояли, смотрели,
да? Стояли в машине, да, просто отъехали, чтобы это на безопасное место.
Какие чувства вы испытывали, когда со стороны видели?
Ну, какой-то страх, панику, беспомощность, так, ну, так вот.
Власти уже пообещали, что предоставят жителям сгоревших сел выбор. Либо им построят новые дома, либо дадут сертификаты на приобретение жилья где-то в других районах. Как ни странно, но большинство планируют остаться, обсуждают место, где поставить новые дома, и мечтают, чтобы кратковременное внимание центра обернулось для их Усть-Ималки чем-то нужным и полезным.
Может быть, правительство как-то на село обратит внимание, и какая-то работа будет. Даже если вот дома какие-то, может быть, даже сделали мини, там, по изготовлению колбасы, там, булочек, что-нибудь такое, чтобы народ жил, мог свой скот зарезать. Ну, вот я так
производство
думаю.
Было маленькое.
Какое-то небольшое производство. Тогда и работа была бы, и интерес был бы, может, какой.
Глядя на все это, очень сложно представить себе лавочки с аппетитными булочками и ароматной колбасой. Выстроили бы дома до наступления холодной осени. Тем более, что на села в России, кажется, уже давно махнули рукой. Их, видимо, считают не будущим, а прошлым страны. Но с таким подходом селянам только и остается, что жить от пожара до пожара.
2014 года в Крыму не осталось независимых журналистов.
Здесь ситуация все-таки со средствами массовой информации достаточно однозначно печальная.
Здесь привыкли к неправде, к циничной лжи.
Я просто многих журналистов знаю, как бы они не могут писать то, что они думают, то, что они хотят писать.
Остается, да, одно независимое издание. Это Крым Реалии.
Крым Реалии.
Крым Реалии.
Крым Реалии.
Крым Реалии.
Проект Крым Реалии, він дає можливість людям з материкової України розуміти, бачити все те, що відбувається зараз в Криму.
Начало відкриття Крим Реалії. Я являюсь його постійним читателем.
Я дуже благодарна редакції Крим Реалії за те, що вони дають можливість кримчанам знати правду.
Крим Реалії, так? Да? В чем как бы они заслуживают определенного уважения там долю. Но все-таки стремятся преподать разные точки зрения.
Сейчас это глоток свежего воздуха.
Один из единственных достоверных источников о том, что творится на полуострове.
Я считаю, что они делают очень нужную, очень важную работу. Крымчане имеют право, должны знать. И я надеюсь, что через Крым Реалии будут знать эту правду.
У ефірі Радіо Крим Реалії. Передача Української служби Радіо Свобода.
Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу» і сьогодні ми поговоримо про питання української історичної пам'яті. Днями минули урочисті заходи з нагоди закінчення Другої світової війни, але є підстави вважати, що ця тема і надалі залишатиметься в інформаційному просторі.